Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 22 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе. Он называется «Говорит Москва». Зашли в поиск, вбили «Говорит Москва», нашли канал, подписались обязательно на него. Там дальше зашли на трансляцию программы «Отбой». Она же у нас идет, да, все в порядке. Все у нас, все идет, все запущено, поэтому нашли трансляцию программы «Отбой». Поставили лайк, там есть чат, туда залетели и обсуждаем темы сегодняшнего эфира. Также идет прямая трансляция во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Интересный вчера день был у наших госсми. Одни у себя начали транслировать шоу Карлсона, а Карлсон не в курсе. А, он не в курсе, да? Серьезно? Известный патриотичный ведущий купился на фейк про агента Моссада Эли Капту. А, вертолет, что ли, имеется в виду? Агент Моссада Хеликоптер? Это имеется в виду? Я что-то ни одну, ни вторую новость не видел, честно говоря. Я не знаю, как-то там на что купился, что Карлсон оказался не в курсе. Я вот что-то как-то это тоже пропустил. Он оказался не в курсе? Что его программу транслируют по «России-24»? Это они в самоволку ее решили показывать? Серьезно? Или это тоже так немножко заднюю дали, чтобы поняли, что какую-то глупость сделали? Лучше оттитоковый лайк залуплю, пишет Нико Белик. Да, правильно. Ай, что-то током дернуло, пишет LG. Вот видите, а я не врал. Я вот говорю честно, током может ударить. Зачем вам это нужно? Поэтому давайте-ка все лайки ставим и кайфуем. Варенье переел, походу, Карлсончик. Перестрелка в Бирюлеве, пишет Вова Адидас. Перестрелка в Бирюлеве. У вас сейчас перестрелка? Или это приглашение? Это что такое? Вы меня зовете? Я, наверное, откажусь. Я пока работаю. Эли Капта — это мем, что евреи убили Раиси. Да, это вертолет по-английски. Ну да, потому что вертолет я понял. Ну, кстати, как шутка. Да. Ладно, хорошо, а кто на это купился? И как это надо было на это купиться? Ну, хотя, с другой стороны, что-то не наплевать, честно говоря. Давайте с вами, раз уж, значит, начали про или Капту, или там про что, про Израиль. Тут интересные сегодня события. Вообще, честно, признаюсь, сегодня, вот Виталий Филипп считает, что вчера был интересный день у наших госсми, а сегодня, мне кажется, день наискучнейший вообще. Новостей нет практически никаких, кроме одной, которая сегодня разрывала информационное пространство с утра, и, честно говоря, я думаю, что она еще продолжит идти, значит, по разным кабинетам вся эта новость. Вот уже Байден даже высказался. Я сейчас... ну вот, все, мне прислали, собственно, что, значит, как высказался по этому поводу Байден. Короче говоря, сегодня с утра выяснилось, что сразу несколько европейских государств решили признать Палестину и палестинское государство, а именно Норвегия признала, Испания и Ирландия. Такие, раз, и мы признаем теперь палестинское государство. В ответ на что Израиль, естественно, начал отзывать своих послов, заявил, что вы там все, значит, пособники террористов и антисемиты. Это тоже уже схема стандартная для Израиля в данном контексте. Вообще, у Израиля, конечно, интересные времена настали. Оказалось, что они живут в глубоко антисемитском мире, потому что антисемиты сидят в Ирландии, в Норвегии и в Испании. Антисемиты, в чем я вообще не на самом деле без даже без иронии, не сомневаюсь, что они там есть, но они в последнее время множат количество антисемитов по миру своими действиями, ну так или иначе. А антисемиты оказались сидят в Международном уголовном суде, вот тот самый орган, который, значит, как все плясали и говорили, вот оно, настоящее правосудие, когда туда, там, значит, они ордер на Путина выдавали, и тут вдруг резко такие, так, стоп, подождите, получается, что МУС это, а это нет, это, оказывается, плохая организация, они антисемиты, они сейчас сволочи, потому что они выдают ордер на политиков первого эшелона из Израиля, в том числе и на Бениамина Нетаньяху, да как так можно вообще, да плевать мы хотели, на этот вонючий МУС бомбить срочно, МУС призвал Джозеф Байден, ну это я утрирую, конечно, но он такой типа, вообще МУС это все... Это все шляпа, а не контора, мы ее не признаем, никто ее не признает. Даже придумали интересную формулу, потому что раньше-то говорили, вот они, значит, против Путина, это была хорошая контора. Сейчас, когда они сказали, что они против Израиля, это сразу резко плохая контора. Ну, как-то получается неудобно. Надо придумать схемку. И они придумали, они сказали, что это плохая и никому не нужная вонючая контора, только в том случае, если ни одна из сторон ее не признает. Вот, например, Палестина, в рамках Палестино-Израильского конфликта никто не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. А в рамках конфликта между Россией и Украиной Украина признает. И поэтому в нашем случае, украино-российском, это хорошая контора, она правильная, потому что там хоть кто-то ее признает. А здесь все чихать на нее хотели. Поэтому вот, с точки зрения Израиля, с Ближнего Востока эта контора конченая абсолютно, и всем на нее наплевать. Ну это ладно, но тут вот последовало так. Такая занимательная зрада из, значит, из Европы, Норвегия, Испания и Ирландия сказали, что они теперь признают палестинское государство. И вот только что буквально пришло сообщение от Белого дома. Это представитель Совета национальной безопасности Белого дома сказал, что президент Джозеф Байден выступает против того, чтобы другие страны признавали Палестину в одностороннем порядке. Что, честно, меня наводит на мысль, а что значит признавали Палестину в одностороннем порядке? А как можно признать другое государство не в одностороннем порядке? Как вообще это делается в двустороннем порядке? Это, значит, Испания должна прийти к Палестине и сказать, я тебя признаю, ты себя признаешь? Палестина говорит, да, я себя признаю, это двусторонний порядок. Что значит в одностороннем порядке? Где здесь вторая сторона, которая тоже должна... Вот странное заявление, какое-то непродуманное, похоже на панику. Ну, не такую панику, где Джо Байден, значит, на своих хромых двоих бегает по овальному кабинету и визжит, конечно, не настолько паника, но это какой-то бунт своеобразный на корабле. Почему вдруг с того ни сего европейские государства начали признавать палестинское государство? Это, между прочим, серьезно. Это бунт на корабле, это в той части мира не принято признавать палестинское государство, принято быть на стороне Израиля. Они вообще-то все в одной лодке именно с Израилем, а не с Палестиной. И тут вдруг вот такой поворот. Как вы думаете, это вот вообще что такое? Почему некоторые европейские государства говорят, что сейчас еще последует целый ряд этих государств из Европы, которые собираются это сделать, в том числе, например, Бельгия. Бельгия так вообще столица Европейского Союза, да, на секундочку. Говорят, что Бельгия тоже собирается признать Палестину государством. Вот как вам кажется, это что происходит? Кто за этим стоит? Это вдруг вот эти страны решили показать себя такими независимыми и щелкнуть по носу хозяину за океаном? Или это на самом деле хозяин за океаном проворачивает какую-то хитрую схему и указывает на место Израилю, который в последнее время немножечко обнаглел и делает разные всякие заявления и действует так, как будто ему вообще наплевать на мнение Соединенных Штатов Америки. Или, может быть, это здесь есть что-то третье. Как сказали в Израиле, вот давайте пускай это будет третье. Значит, деньги террористов типа не пахнут. Это Палестина, вот это вот могучее палестинское, значит, государство, оно подкупило Норвегию. И Норвегия признала Палестину государством, по мнению Израиля. Может быть, такая третья. Может быть, у вас есть какая-то другая версия всех этих событий. Давайте попробуем с вами разобраться. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495. Потрясающе, абсолютно. Ладно, ну послушали музыку и хватит, слушают. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Видите ли, удивительная такая внутренняя бомба, я бы сказал, психологического плана, расположена прямо внутри государства Израиля. Это хорошо известно, я просто занимался этим вопросом, в достаточной степени интересуюсь им. Это так называемый харедим. Харедим значит трепещущие при имени Всевышнего. Видите ли, большинство из них совсем не сионисты. Это люди без высшего образования, в европейском, американском, в нашем смысле слова. И они не считают себя, внимание, гражданами Израиля. Они очень часто ведут, мягко говоря, скромный образ жизни. И их ошибка за каждого ребенка, получающего определенные дотации от государства, это вот их семейный бюджет. Ну, у евреев, как известно, понимается, не мужчина должен работать, а деньги, да? Вот, поэтому в протестантской этике work hard, так сказать, работать, чтобы выжить, да, и за счет этого попасть в рай, это совсем не о том. Вы знаете, дело в том, что есть такая версия, Георгий, это всего лишь версия, но у некоторых раввинов я слышал следующее. Для чего была создана Организация Объединенных Наций? Вот так метафизически, с презумпцией наличия над нами Господа Бога, она была создана только с единственной целью – вернуть евреев в земли обетованные. Вот и, в общем-то, все. А остальное, что произошло, это уже некое вымучивание, всевозможные кофе, ананы и так далее – государство, простите, организация, которая не имела обязательной силы воплощения ее постановлений, резолюций и так далее, и так далее. Мы живем при явном переломе. Что касается Норвегии и Ирландии, и какого еще это?
Испания.
Испания. Очень своеобразно. Дело в том, что тут мне представляется, играет роль наплыв мигрантов из арабских стран. Ну, одна из неарабских, откуда этот поток огромен. Это Афганистан, конечно, это не арабская страна, хоть и мусульманская. У меня ощущение, что это некое слабовольное потакание стихийному бедствию под названием «беженцы», чтобы только у беженцев достичь некого благоволения к себе. Угу. То есть, с моей точки зрения, это поза, не более, не позиция, именно поза.
Поза, ладно, хорошо, ну, в позу можно было бы встать, наверное, и пораньше, вот почему-то это именно сейчас они решили встать в эту позу. Главное, не похожие, да, ни одна из этих стран на такие мощные глыбы, самостоятельно принимающие решения по любым вопросам. Норвегия, ну просто всем наплевать на Норвегию, да, как Норвегия и Норвегия. Ну что, они там вроде как неплохо живут, они там качают нефть, они викинги, и у них холодно, и все как-то Норвегия особо больше никогда не отсвечивает, да, ну как-то... Какие вопросы решает Норвегия? Никакие. Испания, все понятно, с Испанией. Ирландия, ну вот Ирландия это... Так, плюс-минус, хоть как-то намек на какую-то серьезность, и то, да, и то, но все равно, но они, значит, там говорят, дальше будут, посмотрим. Норвегия вопросы биатлона решает, я забыл про биатлон, точно, вот, вопросы биатлона в Норвегии действительно поставлены на поток. Испания просит у США, можно ли нам признать Палестину, как Козырев спрашивал у США... Об ориентирах России, я что-то не понял. А где здесь вопрос? Что из этого вопрос, Василий? К чему, причем здесь Козырев? Так, если вопрос, должна ли Испания спрашивать у Соединенных Штатов Америки? Да, конечно, должна. Да. Даже так, Испания не должна спрашивать у Соединенных Штатов Америки. Испания идет к своему начальству, в Брюссель. И там спрашивать должна. Или, я не знаю, или в Берлин. Вот куда-нибудь туда, где там сидит вот европейское начальство, вот с ними они должны проконсультироваться. Так, конечно, Испания абсолютно не субъектна. А по идее должна быть. И тут вот такой вот барзометр нарисовался. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вадим, Подмосковье.
Здравствуйте.
Я удивляюсь, как Испания быстро забыла века арабского геноцида. И как Европе отказывает инстинкт элементарного самосохранения. Это даже не ящик будет Пандоры признания Палестины, а дорога в ад, которая называется Европейский халифат. Когда их будут резать, они не вспомнят даже, кто принял этот закон. Поймите, это Палестина — это ключик ко всему. Это как сигнал к арабам, что они могут делать, не арабам, не только, что они могут делать в Европе все, что угодно. Они уже сейчас там исламские патрули, значит, рассылают по всем городам. А что будет позже, если Палестина, во-первых, Палестина не признает Израиль. Израиль – это наша духовная основа. Вообще, я считаю, что просто западная цивилизация кончает самоубийством. Да, и закат Европы, Шпенглера – это просто мягкий-мягкий такой сигнальчик. Так что вот такие дела. Спасибо. Дальше как-то даже горько продолжать. Спасибо.
Горько прям? Прям что-то расстроились, я смотрю. Мне понравилось про Испанию, которая забыла. Быстренько забыла про арабское, значит, завоевание. Да, очень быстро. Какой там? 14-й, 13-й, 15-й? Когда там эта реконкиста была? Да, чуть времени-то прошло. Буквально позавчера, да, испанцы такие. Что-то позабыли, походу. Какая жесть. Ладно. Кстати, про подкуп есть теория следующая. Подкупила не Палестина, а ее друзья. Это Катар, Саудовцы, Эмираты. И типа через Америку своих братушек и союзников зайти они не смогли, решили через Европу. Денег у них много. У Катара есть Аль-Джазира, который помимо Ближнего Востока смотрит и Европа. И поехали. Больше похоже на правду по поводу подкупа. Но все равно, это, конечно, все хорошо. Подкуп, ну, уж больно серьезная история. Это как надо было подкупить... И сколько надо было заплатить, чтобы эти страны так оборзели? И действительно ли очень сильно нужны? Испании, предположим, да. И Ирландии. А Норвегии арабские деньги так сильно прям нужны, да, что их можно подкупить? Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я, естественно, не очень понимаю, зачем это откровенно нужно. И если товарищ Нетаньяху то, что он планирует с этим, со своим этим министром обороны делать, то... Что вообще тогда признали эти страны? Если они действительно в Газе устроят геноцид, то что остается от той Палестины? Правительство в изгнании?
Алло? Да, я вас слушаю. Все время алёкаете, а я вас все время слушаю внимательно.
Вы правительство. Остается правительство в изгнании. Я не очень понимаю, зачем это все. Ну, единственное, я думаю, все-таки они стараются, чтобы, ну, как бы, вот вопрос именно геноцида Газы как-то, ну, избежать.
То есть они просто впрягаются, чтобы как раз не было только правительства в изгнании, как вы выразили, чтобы...
Мы же понимаем, что там, вот, я не понимаю, что, например, ну, странно, что творится в Америке, что они воспитали очень пропалестинское лобби, очень серьезно, за последние там, ну, 30 лет, и они вынуждены на него оглядываться, ну, в своей политической борьбе. А геноцид, в принципе, то, что планирует, как бы, Нетаньяху, это геноцид. Как бы, я его понимаю, в принципе, даже в чем-то поддерживаю, что ну, эту проблему решить можно так.
Поддерживаете геноцид?
Ну, а какие варианты? Значит, геноцид будут евреев, тут либо они их забодают, либо арабы их забодают. Тут вот, ну, нет другой вариантов, я не вижу.
А вы считаете, что евреи способны забодать арабов?
Ну, почему? Есть атомное оружие, и все. Оно решает проблему очень быстро, кардинально. И...
Ну, всех арабов они забодают.
Ну, зачем? У них не всех, у них есть проблема с газой в данный момент. Согласитесь. У них нет проблемы, например, с Ираном. Ну, они другу что-то говорят. Ну,
Иран там, не арабы. Иран не арабы.
Давайте, ну, я не знаю, Иран не арабы. Саудовская Аравия, у них очень хорошие отношения стали в последнее время. Mm-hmm. Поэтому... Ну,
это преувеличение большое про очень хорошие взаимоотношения.
Ну, по сравнению с Ираном, это хорошие отношения.
Да, ну а со всеми остальными странами...
Ну, с каким? С Иорданием у них вообще проблем нет, никогда не было. После войны...
Ну, а с Египтом, с Ливаном...
Ну, Ливан — это государство, вот так, если глобально, там творится, да, неизвестно что.
Ну да, государство, конечно.
Ну, не, ну тогда и Палестина — государство, что ж. Ну,
так вот к этому-то мы и пришли в итоге.
Вы, походу,
из Норвегии нам звоните, да.
Нет, я не из Норвегии. Как вот... бы, я родился рядом, поэтому как бы, ну, не очень понимаю, зачем Норвегии вот это надо, вот именно Норвегии. Угу. Ну, такой заход, мы решили зайти через них, скажем так. так что.
Да, ладно, хорошо. Георгий, добрый вечер. А что вы думаете об аресте боевого генерала? Вы читаете бойцов, которые там с ним плечом к плечу стояли? Я прям вот бойцов не читал, я видел ссылки на каких-то бойцов. Я ничего не думаю. У меня недостаточно информации по поводу того, чтобы что-то на этот счет думать. Боевой генерал, я не увлекался конкретно его карьерой. Особенно я просто в этом смысле не в теме. Есть расследование. Расследование должно будет показать. Вот это все, что я думаю. Шесть колес, прям пишет Виталий Филин. Ну, нет, еще, конечно, до шести колес далеко. Скажем так, если по слухам Катар купился чемпионат мира за много ярдов, то что им стоит какой-нибудь норвежский МИД? Да нет, вы что? Купить чемпионат мира сильно дешевле. Это ж ФИФА. Во-первых, ФИФА это такая организация, в которой вообще продается и покупается все. Они для этого и создавались. Это бизнес-структура. Да, норвежский МИД это не бизнес-структура вообще. Плюс, когда ты делаешь чемпионат мира, и есть разница между провести чемпионат мира у себя в стране и признать Палестину, находясь в лагере стран, которые это палестинское государство не признают. И даже выступают на стороне как раз главных противников. Причины того, почему до сих пор нет палестинского государства. Так, предсказание Ванги было, пишет Строгин. Ну, наконец-то, слава богу. Предсказание Ванги было. Европу захватят мусульмане и будут править там 300 лет. Вот как. Ну, то есть это просто на самом деле мусульмане захватили Европу и вот, собственно, и продавили эти решения. Тоже, на мой взгляд, это ну, не до конца правда. Во-первых, если арабы захватили эти европейские страны, то они их захватили не сегодня. Никакого радикального изменения за последнее время, за последние вот несколько лет там не произошло. За последние два года, давайте. Смещение в сторону арабского населения. Оно там происходило плавно на протяжении последних 10 лет. Плюс-минус. Почему это не было сделано в прошлом году, в позапрошлом году? Почему они это сделали именно сейчас? Ровно в тот самый момент, когда проблема накалилась, когда Израиль пошел в разнос, а Израиль пошел в разнос. Они делают, что хотят, особо не оглядываются на своего старшего брата в лице Соединенных Штатов Америки, в принципе, прямым текстом периодически их даже и посылают. Иногда тормозят, но потом снова газуют и посылают в очередной раз. Отсюда весь этот мус, отсюда все эти признания и так далее. Но вот я все равно, честно вам скажу, вот вообще не верю в то, что Норвегия, Ирландия и уж тем более Испания или потенциальная Бельгия может себе позволить самостоятельно принимать такие решения. Как выразился президент Байден, в одностороннем порядке. Очень сильно сомневаюсь в этом. А что, если там была отмашка? А что, если это такой способ дать понусу еврейскому государству от старшего брата? Типа намек. Имейте в виду, что мы в случае чего можем и такую вот вам пощечину выдать. Сейчас им всем скажем признать, и все ведь признают на следующий же день. Имейте в виду, возьмите как-то себя в ручки. Как вам такой вариант? Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.37 в Москве, сегодня 22 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Значит, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, называется он «Говорит Москва», заходим туда, подписываемся на канал, ставим лайки под трансляцией программы «Отбой», чтобы вас током не било, нужно этот лайк поставить, и залетаем в чат, там обсуждаем эфир. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой, и телеграм, радио «Говорит МСК» пишется латинскими буквами в одно слово. Везде на нас подписывайтесь. Это вы что-то из личного опыта подтягиваете за трещину младшему брату, бестолковому. Ну, может быть и так, да, но с другой стороны, почему нет? Ну, на место таким образом ставят. они еще не признали, а сказали, что признают 28 мая. 28 мая решение вступает в силу. Там такая формулировка. Так почему мы тогда предполагаем насчет виновных в смерти президента Ирана, делаем выводы, еще ищем заинтересованных в этом? Ведь еще расследование идет, по вашей логике, обвинение и арест наших боевых генералов умалчиваем и не рассуждаем. Хотите о насущном? Правильно, тише едешь, дальше будешь. Вы же журналист, покопайте, не бойтесь испачкаться. В чем я должен копаться? В аресте боевых генералов? Каким образом я должен в этом копаться? А каким образом я могу там что-то накопать? У меня же есть доступ к тому, имела ли там какая-то коррупционная составляющая или не имела? Нет у меня этого, к этому доступа. То, что у нас сейчас идут, мягко говоря, мягко скажем, перестановки Министерства обороны, да, идут. Зачистка идет, да, идет. С этим глупо спорить. Явно у тех, кто эту зачистку проводит, есть определенные данные, на которые они опираются в рамках проведения этой зачистки. Пускай. Я им полностью доверяю. Израиль не сможет признать независимость Палестины, из-за этого у него будет конфликтная зона, и их не смогут взять в НАТО, а страны, которые признали Палестину, не хотят вписываться в рамках НАТО за Израиль. Так, ну, во-первых, Израиль в НАТО не собирается, это раз. Два, Израиль не сможет признать независимость Палестины. Израиль не сможет признать независимость Палестины, потому что тогда ему придется не поделиться территорией. Потому что есть резолюция, ООНовская резолюция, 40, там, какой год, я уже не 48-й, которая подразумевает, что там должно находиться два государства. На этой территории. Израиль эту резолюцию игнорирует, точно так же, как ее игнорируют его союзники. Те страны, которые нас принято называть странами Запада. А практически все остальные страны, в районе 130-140 стран, я могу поднять эту информацию, сейчас подождите, даже вам скажу, сколько признает. Так... Государство Палестина, сколько признает стран? 143 государства члена ООН признает палестинское государство. И вот те, кто не признает, это вот те самые западные государства, вот и все. Ну, Израиль, соответственно, сам по себе. Израиль как может признать? Израиль как раз считает, что их существовать не должно, что они угроза. Существование израильского государства. Мы тут вообще не про Израиль. С Израилем-то как раз все понятно. А Донбасс они не хотят признать, так сказать, пощечину Киеву. Смотри, не справитесь, то все, конец. Посмотрим, если до этого дойдет, если надо будет оказать подобное давление на администрацию в Киеве, то да. Но, понимаете, дело в том, что нельзя сравнивать. Очень иногда хочется в последнее время, там придумали, да, разные формулировки для того, чтобы сравнивать Украину и Израиль. Этого делать нельзя. Израиль — это исторический союзник, это главный партнер в регионе, это о гигантских размеров лобби внутри самих Соединенных Штатов Америки, это неразрывная связь. И Соединенные Штаты Америки не могут бросить Израиль ни при каких раскладах. И не бросят. Я уверен, что не бросят до конца и никогда. И впишутся в случае чего вдруг. А Украина-то не тот случай. Украину надо будет бросят, и все. И не нужно будет просить никакие другие свои страны что-то там где-то признавать и так далее. Нет. Просто бросят, и все, и забьют. Да и наплевать. И Украина — это разменная история абсолютно. Ну, то поматросили, кинули, все. Закрыли вопрос. Израиль — это не тот случай. Так. Для кого эти пояснения нужны? Тому, кто вчера вылупился, пишет Илхон. Эти пояснения, это вы о чем конкретно? Про историю Израиля и Палестины как государства? Вы про это? Про эти пояснения? Не очень понял. Конкретизируйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Ну, во-первых, если позволите, про боевых генералов. Слушайте, случайно буквально сегодня почитал, что там такой прекрасный генерал, он там с солдатами копал траншеи собственными руками, ну, эти окопы, в смысле. Uh-huh. Я думаю, наверное, дурак какой-то, потому что если генерал копает окопы, значит, служба не налажена, сержанты и командиры, значит, где-то там курят бамбук, видимо, если он вынужден учить солдат копать окопы, да, это же как-то ненормально для генерала, мне кажется. Я всегда думал, что генерал у меня несколько другими делами занимается. И, кроме того, почему-то есть какое-то такое, каждый раз, как рисуют какого-нибудь генерала или высокопоставленного военного чиновника, все время это вот песня, что он отец солдатам там и все такое. Как будто бы одно исключает другое. То есть если человек хорошо относится к солдатам, при этом он не может воровать, что ли? Какая связь-то? Ну, то есть это же понятно, да? Вот, поэтому, ну, арестовали, господи, одного арестовали, другого карай. Вот, ну, а про чистку вы правильно сказали, я с вашим главным редактором еще месяцев 6 назад разговаривал тоже в эфире и сказал тогда еще, что Шойгу в шатком очень положении, и вот, собственно, только я думал, что у него месяца 3, ну, видите, он чуть дольше протянул. Ну, да бог с ними, с военными. А что касается Израиля, во-первых, я сам, так сказать, определенным образом, нет-нет, да и да, хочу сказать следующее. Ну, я думаю, что не будет такого государства, как Палестина. Mm-hmm. Знаете, почему в первую очередь? Потому что вот эти все резолюции ООН, вот эта вся история, на ООН, я выберу такое мягкое слово, уже попизали с такой высокой колокольни, по такому количеству вопросов, что, в общем-то, их можно уже расформировать, мне кажется. Mm-hmm. То есть они уже настолько ни на что не влияют. Я думаю, вы со мной согласитесь, да? Наверное, согласитесь, может быть, нет, но я думаю, что есть масса, да, и масса примеров, когда он там кричит одно, а все говорят да-да-да, а делают совершенно другое. Поэтому то, что там кто-то за что-то проголосовал, ну, как бы, ну, проголосовали, молодцы. А вот как только зайдет вопрос о том, что надо выделять землю, скидываться деньгами, вводить войска, и во всем этом противостоять Израилю, и вы верно заметили, в правительстве США и вообще в эстеблишменте США, там кого ни копни, там каждый второй, как говорится, нет-нет, так и да. Mm-hmm. Вот. Поэтому и вот противостоять всему этому не на голосование в ООН, а фактически отправлять туда своих солдат, отправлять туда свои деньги, ну и так далее. Тут сразу же желающих поубавится, знаете. Я так полагаю, что желающих резко поубавится. Поэтому думаю, что до дела не дойдет. Не знаю, к сожалению, к счастью.
Слушайте, наверное, на самом-то деле палестинское государство, оно существует. Оно просто не в тех границах, на которые они претендуют.
Да, да, наверное, да. Я говорю, слушай, я имею в виду, что вот этого вот, так сказать, расширения, да, или как это назвать, там, дополнительной
земли. Ну, вот это, да, того, которое подразумевается по резолюции, да.
По этой самой резолюции, да. Поэтому... Вот мнение такое, что до дела не дойдет, к сожалению.
До дела не дойдет. Да, хорошо. Ладно, ну, тут, может быть, даже я и согласен. Ну, для того, чтобы оно дошло, я думаю, что там должна произойти война всех со всеми вот, в регионе. С привлечением огромного количества стран со стороны. И вот только в этом случае может там как-то это все разрулиться. Действительно. Вот Шройн Илья пишет, что США теряют свои позиции. Но... если мы на это посмотрим не с той точки зрения, что это они же, что это хитрые все многоходовочки, при которых они там специально дают отмашку своим там второсортным сателлитам делать определенные заявления для того, чтобы давать по носу, вот эту вот теорию мы за скобки убираем и просто смотрим на ситуацию, где вдруг какая-нибудь Испания решила сделать такое заявление, то это, безусловно, потеря позиции Соединенными Штатами Америки, да. Ничего себе. И вынужден президент Соединенных Штатов Америки произносить все эти странные формулировки про односторонние, значит, признания стран, которые он считает неприемлемыми. Что, ну, во-первых, очень о нем говорит как о большом демократе. Очень большом демократе такой, который уважает международное право и суверенитет отдельных государств, ну, а во-вторых, это говорит о нем как о человеке, который окончательно потерял контроль над ситуацией, ну, иначе что это такое? Так, да черт с ними со всеми, почему 8 баллов, хотя еще нет 7 вечера, пишет Андрей. Ну, вот так бывает, Андрей, что поделаешь, все нас слушают, отвлекаются. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Ну, вообще, конечно, не похоже, что эти страны стали самостоятельными, которые делают такое организованное заявление. Ну, по всей видимости, Нетаньяху действительно стал наглым, чересчур самостоятельным со своими военными действиями и политическими заявлениями. И вызывает недовольство в Вашингтоне. Там нужен, вообще-то, более покладистый руководитель, чтобы они всегда действовали в одной струе. Вряд ли вся эта ситуация, которая вообще, в принципе, складывается на Ближнем Востоке, в целом как-то полностью отвечает интересам США. Ну, явно нету. Поэтому вот то, что вы как вначале сказали, я полностью с вами согласен. Мне тоже кажется, что дирижер всего этого сидит в Вашингтоне. Слова Байдена про какой-то односторонний порядок, это только усиливает эту версию. А другого-то я не вижу. Как-то они уж чересчур организованы. Норвегия, да Испания, да Ирландия вдруг захотели поговорить о палестинском государстве и признать его. Явно команда была откуда? Из Вашингтона, что давай-ка, ребят, вы так вот сделайте. Ну, там Нетаньяху все понял, наверное. Пусть думает. Кончится это может тем, что в конечном итоге Нетаньяху-то слетит. Позиция-то у него тяжелая, в принципе.
Угу.
Чего он?
Да, мне тоже кажется, честно говоря, что это ничем другим кончиться не может. Это либо слетит, либо снесут. Рано или поздно. Понятно, что они не пойдут, всем своим западным объединениям не признают палестинское государство на зло Израилю. Этого не произойдет. Как намек, он должен понять. Я вижу эту ситуацию именно так. Как намек он должен понять, что придержи коней. Мы идем в связке с тобой, да, идем в связке. Ты от нас зависишь полностью по всем статьям. И то, что существует твое государство, вообще ты этим обязан только нам. И не надо об этом забывать. И все, кто считает как-то по-другому, живут в иллюзиях. Израиль обязан всем, чем только можно, Соединенным Штатам Америки. И этого забывать нельзя. И надо помнить, кто батя, кто главный. В какой-то момент Израиль, чувствуя слабость, безусловно, чувствуя слабость, Бениамин Нетаньяху – это политик с богачайшим опытом, невероятный политик. Долгожитель политический, который возвращался, уходил, возвращался снова и так далее. Он политическое животное в хорошем смысле этого слова. Это действительно вот про него. А он почувствовал слабость. Ну, как политик он сильнее, чем Джозеф Байден в нынешнем своем состоянии. И почувствовал, что может сейчас, в принципе, делать большое количество вещей, которые не были позволительны израильскому государству на протяжении последних нескольких десятилетий, на которые им не давали санкций. Он почувствовал, что он это может. Но в какой-то момент Байдену это тоже надоело. Он пытается вернуть его в чувство. Но если сейчас он не вернется, ну, значит, придется как-то его сбрасывать другими способами, ставить другого, который более ручной, особенно учитывая момент. Момент неприятный. Может быть, даже и закрыли бы в Соединенных Штатах глаза на то, что, как Израиль себя ведет в последнее время. Может быть, даже бы и закрыли, если бы не выборы. Но выборы — это неприятно. И вся эта движуха с, значит, левотой всякой, которая бегает по университетам в Соединенных Штатах Америки с палестинскими флагами, это тоже ведь потеря контроля над ситуацией у себя внутри, в стране. Они заигрались вот в эту свободу, значит, всем угнетенным. Они взяли на себя роль защитников свобод всех угнетенных, хотя по факту Соединенные Штаты Америки, мягко говоря, в этом, на мой взгляд, не заинтересованы как государство. Но они взяли на себя такую роль, начали защищать все, что не так лежит, всякую нечисть, которая не может определиться, кто он по полу, или с кем он, значит, любит спать, или как его звать, и вот все вот это прочее, всех цветов радуги, значит, сделали в честь каждого из них по празднику, все это празднуют прямо в Белом доме. Ну а что вы ждали? Ну а как вы думали, что палестинское лобби этим не воспользуется? Они сказали, так мы, получается, укладываемся. Мы же тоже меньшинство. А чем мы хуже, чем, там, я не знаю, негры, которые у вас здесь БЛМ устраивают? А нас-то, их-то угнетали черт знает когда, а нас-то угнетают прямо сейчас. И вот то целое поколение молодых людей, которые получали заряд этой информации, в том числе и в главных университетах страны, они такие, на эту почву это очень хорошо легло. И они поняли в Штатах, что это, ну, вообще получается, что мы сейчас, мы не можем никаким образом отказаться от Израиля, потому что это бред. Это никогда не произойдет, мы не можем себе это позволить. Но наш собственный электорат, который мы воспитывали долгое время в определенном русле и потакали всех их вот этим желанием, мы здесь действовали в симбиозе, на самом деле, оказалось, что он сейчас будет выступать против наших решений по поддержке Израилю. А этого допустить нельзя. Они сами грабли эти разложили, и вот по ним там, по этим граблям и ходят. Поэтому сейчас нужно затаиться, спустить на тормозах весь этот вопрос, чтобы он немножечко как-то успокоились все. И там в регионе успокоились. А там что-то вот как только вроде плюс-минус, все-все привыкли, забыли, больше нет этих картинок, где постоянно какие-то дома падают, значит, и дети под завалами, и все вот эти жуткие картины. Вроде этого больше нет. И тут бац, какая-нибудь там, раз, взорвали консульство, елки-палки, Третья мировая война, ну-ка, все, эти отправляют огромное количество дронов, все, нам приходится запускать свои самолеты, защищать. Боже мой, да успокойтесь вы, хватит разжигать, дайте до ноября дотянуть, а там потом уже посмотрим, может быть, вместе с вами разожжем с удовольствием. Вот мне кажется, что это такая история, что это действительно дирижируется из Вашингтона. Потому что, ну, еще раз, там, ладно, Ирландия, но Испания. Вот в этом во всем списке самое палевное – это Испания. Испания вообще страна, которая самостоятельно может решить только со скольки до скольки им не работать. А сидеть в кафешках и пить вино. Это вот единственное, на что они способны. Ну, еще периодически футбол неплохо играть. И то, знаете, в последнее время сомнительно, но окей. Все, вот это все, что может Испания. И тут вдруг Испания такая, ох, Палестина, братушки навек, мы вот будем одними из первых, кто в этом блоке решится вас признать. Пфф, да ну расскажите мне про испанцев и про их невероятную смелость и самостоятельность принятия тех или иных решений. Ну, самим-то не смешно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Георгий. Вы знаете, ну, прекрасно действует руководитель этих стран, там Испания, Норвегия, Ирландия, Литва. Они, то есть, просто решили собраться и завершить, так сказать, этот древний конфликт. Ну, они же, видите, они как признают Палестину? Они же признают Палестину без этого сектора Газа, я так понимаю. То есть, они вот с этим-то договорились, руководством Большой Палестины. Главное, чтобы руководство Большой Палестины согласилось с такими мнениями, что они потом не будут претендовать на сектор Газа. То есть, вот главный момент здесь.
Вы то серьезно есть, они верите в то, что это они таким образом пытаются поставить точку в конфликте,
да,
они просто...
Да, а. Хотят они, я думаю. Ну, единственное, что тут...
А главное, почему сейчас только?
Да, тут главное слово за руководство этой Большой Палестины, что они скажут, ну, хорошо, ладно, все, мы согласны, мы, не знаю, там, сектор Газа, небольшая эта Палестина там.
Не они не только, поставить. Они не, тут дело-то не в секторе Газа, здесь да, дело в том числе еще и в Иерусалиме, например.
Ну, Иерусалим, он, согласно вот этой директиве 46-го года, там же было написано, что какая-то там небольшая часть...
Там, да, да, там очень тяжелая система деления,
ну, она, вот, мягко говоря... Резолюции, не, ну, согласно резолюции, там дорешают это вопрос. Не, вот там не Палестине, кстати, там по резолюции, по-моему, не Палестине. Там, ну, с Иерусалимом как-то,
они
ну,
там...
я думаю, они решат как на уровне ООН, там уже решат на уровне ООН.
Вот на уровне ООН решили, в том-то и дело, что на уровне ООН уже решили в 40-х.
А, ну да.
Да, вот там уже все решили. А, и с тех пор договориться не могут и воюют постоянно.
Ну вот, вот, ну хорошо, но я считаю, процесс, он как бы вот завершение пошел. Тут сама вот, ага. Большая Палестина должна ответить, что она вот как бы все-таки ну там не должна она претендовать на Иерусалим, никакую часть, потому что ну там нету, как бы, в общем-то, что как сказать, мусульманских вот храмов все-таки.
Где?
Там, ну, в Иерусалиме-то
да
нет
там. Что? Надо, как это нету?
Ну, хорошо, пускай какую-то небольшую часть, там, 5% получит она тоже тогда, чтобы там все были довольны. Ага. Тогда пускай там типа Ватикана возникнет какая-то часть, вот, вот Ватикан же, он как бы мировой такой вот маленькое государство. Пусть там, что типа Ватикана в Иерусалиме возникнет, мировое какое маленькое такое государство, тоже пусть останется.
Ага. Да, ну, во-первых, да, все-таки, как насчет Алякса, да, в Иерусалиме, мечеть, нет уж храмов никаких мусульманских, ну, понятно, да, хорошо, ладно, я не понял, а что надо, сейчас иудеи с мусульманами вопросы решают, и надо им Ватикан отдать, я правильно понял, сейчас папа так, икать начал там. Он сидит у себя на балкончике, греется под римским солнышком, и вдруг бац, сказали, теперь ты должен по чуть-чуть Ватикана отдать в пользу Палестины. Я боюсь, такими темпами можно это, крестовый поход себе накличить в ту сторону, в тот регион. Папа такие вещи обычно не терпит, знаете, он сейчас возьмет и себе отожмет назад все эти территории в очередной раз. Вы что, не-не-не. Ну, понятно, да, хорошо, ладно, это все просто мирные инициативы. Государства миротворцы проснулись, вот они решили поставить точку. Да, точно, я думал все, вот какое государство на нашей планете Земля может ставить точки в вековых конфликтах? А это конфликт, который тянется очень давно. Очень по-разному и очень давно. Вот что это за государство такое? Штаты, судя по всему, нет. Россия, что-то не выходит. Может, Китай? Да нет, не Китай. Испания! Испания! Норвегия! Вот эти государства нашлись. Ну, слава богу. Слава богу. Да. Да, из того, что я слышал, Израиль говорит, что вообще... Так, Израиль говорит, что вообще арабское государство... создана на территории бывшей британской подмандатной Палестины. Она разделена на еврейскую часть, где Израиль, и арабскую, где сейчас находится Иорданское Хашимитское королевство. Причем это большая часть бывшей подмандатной Палестины. В общем, всех желающих жить в арабском государстве Израиль отправляет в Иорданию. Живите там. А хотите на израильской территории, берите наш паспорт, уважайте наши законы. И, кстати, таких арабов немало, их устраивают. Нет, это немало. Да слушайте, там, если серьезно, вот вариант решить этот вопрос... Вот прям по-настоящему вариант решить этот вопрос, я думаю, есть только у, там, у Штатов, у России, у какого-нибудь Китая, которые вместе соберутся, пожмут друг другу руки, придут с дубинами, всем надают по голове и скажут, что выполняете резолюцию, значит, Совета Безопасности ООН 48-го, по-моему, года. Если нет, всех убьем здесь сейчас. Всех перестреляем, кто не согласен. Но этого не произойдет, потому что для этого Соединенные Штаты Америки, Россия и Китай должны договориться. А главное, Соединенные Штаты зачем-то должны будут ослабить своего безусловного союзника в регионе. Зачем им это нужно? Не нужно. Поэтому в мирные инициативы в регионе я не верю. Ни при каких раскладах. Есть такие страны, которым конфликты, они дороги и важны. А вот подзатыльника дать братику-младшему... Вполне может быть. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 22 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Заходим туда, обязательно ставим лайки под трансляцией программы «Отбой», обязательно подписываемся на наш канал, он называется «Говорит Москва», очень просто называется, надо зайти и подписаться. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, страничка нашего сообщества называется «Говорит Москва 94.8 FM», на нее тоже надо подписаться. Там есть галочка, не промажете. Там тоже есть трансляция. И телеграм-канал «Радио Говорит МСК» пишется латинскими буквами в одно слово. Тоже заходите, подписывайтесь. Информационный телеграм-канал, на котором еще идут трансляции наших программ из прямого эфира. Король Бахрейна прибыл, вот почему пробки в Москве, пишет Алишер. Да, вот мы с вами из новостей узнали, почему пробки. Хотите посмотреть, где у нас сейчас самые сильные пробки? Того, значит, в Москве... У нас 8 баллов, это, конечно, это печально. 8 баллов, это печально, подозреваю, что сейчас около Кремля будет прям все очень плохо. Непонятно вот только, как, что за аэропорт, откуда он приехал-то? Ну, по идее, Внуково это должен быть, да, куда они все прилетают, во Внуково уже. Вот, что-то я не вижу, чтобы там как-то было сильно проблемно, но центр просто ужас, жесть, кошмар. Ну, во-первых, вокруг Кремля просто все перекрыто. Из-за этого, соответственно, все бульварное кольцо, Бордовое, Садовое кольцо, Просто жесть вообще. Слушайте, какой кошмар. Садовое кольцо все практически бордовое. Зеленые только те улицы, на которые физически нет возможности выехать, насколько я понимаю. Ну, в общем, да, так себе у нас погодка на дорогах в Москве. Ну, хотя бы поняли, почему. Так, интересно, король Бахрейна сейчас всех соберет в пробке, как Винни-Пух, или у него нет дара образователя пробок? Как Винни-Пух, я думаю, нет, не соберет настолько. А, ну вот Иван говорит, что на Ленинском проспекте все плохо. Ну, значит, Внуково, да, значит, во Внукове. Они все, собственно, никакого сюрприза нет. Я просто на картах не вижу, чтобы там на Ленинском были проблемы. Но карты в такую... Вот когда кто-нибудь приезжает и перекрывают дороги, карты не всегда, на самом деле, правильно сообщают тебе о пробках. Ну, просто имейте в виду, что в Москве сейчас плохонько с трафиком. Если есть возможность пересесть на общественный транспорт, лучше пересесть. Либо где-нибудь пересидеть. Припаркуйтесь где-нибудь, пойдите кофе попейте. Ну, что-нибудь такое. Ну, потому что стоять в пробке, просто время терять. Ну, как терять? Нет, вы нас слушаете. Но если вы вдруг куда-нибудь пошли, то берете с собой телефон, открывайте YouTube, говорит Москва, канал, все дела. Итак, ладно, давайте с вами откроем ларчик один интересный. В СПЧ сочли дикой и чудовищной идею лишать родительских прав за отказ от вакцинации. Давно я не произносил эти слова вслух, честно говоря, но вот мы к этому вернулись. Ранее с такой инициативой выступили в Минздраве Иркутской области. По мнению Евы Меркачевой, подобные предложения неконституционные. Государство может разорвать связь ребенка с родителем только в самых критичных случаях, когда жизни несовершеннолетнего угрожает опасность. Об этом член Совета по правам человека при президенте сообщила в беседе с нашей радиостанцией. На самом деле, по поводу вакцинации очень много было высказываний. Самое главное, конечно, требование лишить родительских прав. Это вообще что-то запредельное. Представляете, разорвать связь между родителем и ребенком можно только в каких-то самых критичных случаях. Например, когда жизнь ребенка представляется серьезной угрозой. Такая инициатива выглядит даже дикой, какой-то чудовищной. Представьте, разорвать только потому, что кто-то как-то относится к процессу образования или процессу лечения. Я категорически против и считаю, что меня поддержат многие коллеги. Если потребуется, мы направим соответствующее наше экспертное заключение. Подобного быть не должно. Как вы считаете, должны лишать родительских прав за нежелание родителя ставить какие-либо прививки своему ребенку, особенно вот самые важные прививки, или нет? Может быть, как-то какие-то другие должны быть санкции по отношению к этим родителям? Или вообще мы... Это все бред, как... Слушайте, вот как пишет Виталий Фили, вакцина — это чипирование, вакцину поставил и вырос хвост бобра, да, и все такое прочее, никаких ни в коем случае прививок, эти родители вообще самые просвещенные родители на свете, они молодцы, а вот все, кто эти прививки ставит, это все рабы Билла Гейтса. СМС-портал 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, слушаем вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, Андрей, Москва.
Здравствуйте.
Лишать родительских прав, я считаю, нет смысла. Что касаемо каких-то мер воздействия, как вариант, можно применить следующие меры, ведь что-то такое заболевший, там, взрослый ребенок, не важно. Это определенная нагрузка на систему МС. Если не выставляются определенные вакцины, которые идут в календаре вакцин, и родители уверены, да, что их ребенок не заболеет, и не дай бог, конечно, никому не пожелаем, но в этой ситуации ребенок заболел, включать систему ДМС. Людей предупреждали, люди не послушались, ребята, платите.
Угу. То есть, если у тебя ты заболел болезнью, от которой, по идее, должна быть прививка, а у тебя ее нету, да, платно.
Да. Угу. Лечение платно. Выходит за рамки ОМС.
Интересно. Интересная мысль. Спасибо. Лишать прав нет, но ограничивать в правах детский сад, детский лагерь необходимо, пишет Ирина. Лишение прав — это бред. Просто таких детей не брать в школу и детский сад, пишет Эф. Вот он согласен с Ириной. Тут тема здоровья общества. Пофиг на них самих, пишет Вадим. В садик, в школу и на любые секции не пускать детей без базовых прививок, и этим обеспечится здоровье окружающих. А то, что непривитый заболел, это проблемы его родителей, пишет Костя Измитин. Ну, вот видите, вы как нашли все общий знаменатель. То есть, действительно, отбирать родительские права, наверное, перебор, а вот не пускать в детские сады, школы и так далее вполне можно. Хорошо, ладно, давайте дальше. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Григорий. Да. Москва, Николай. Вот я что хочу задать вопрос. Вот они говорят, вот у меня супруга есть знакомая, которая сделала прививку. Сейчас ребенку 35 лет, он инвалид первой группы. А вот как они вообще считают вот это или нет? Я понимаю, прививка, кому-то она нужна, кому-то не нужна. Прежде чем делать прививку, надо анализы все сдать. Вы согласны?
Еще раз, вопрос какой?
Вопрос тот, что вот ответственность несут, вот вы привели ребенка сделать прививку. Дай бог, вы сделали все хорошо. А вот у наших знакомых 35 лет парню, он инвалид. Он не ходит, он на кресле сидит, вы понимаете? И от государства никакой помощи.
Почему?
Вот это как?
Почему нет никакой помощи?
Ну как никакой помощи? Ну как вам сказать? Вот сейчас ему операцию делать, надо его возить там, он ногу сломал, надо ехать там, как бы анализы сдавать там на каталке, на фигалке. Неужели нельзя на кресле? Неужели нельзя человека положить в больницу и сделать все анализы? Вот это я не понимаю.
Так, что-то я понял, значит, тут что-то все в кучу. Я не понял, причем здесь прививки, и кого-то надо куда-то возить, каталки, не каталки, что-то все в кучу. Надо еще смотреть, за что инвалидность и от чего. Ну да, тут информации недостаточно. Так, говорили же, что где-то в Средней Азии отсутствовали прививки, и снова начали появляться болезни, которых уже давным-давно не было. Да такое сплошь и рядом, повсюду происходит постоянно. Где-то, да, они ставят определенные эти, не делают прививки от каких-то болезней, вдруг они начинают вылезать. Это не такая уж и редкая история. Да, я уж не знаю, в Средней Азии, там не в Средней Азии, но периодически такие новости всплывают действительно. Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Ой, добрый вечер, Георгий. Добрый смотрите, вечер. Я считаю, что, конечно, это бредовое предложение было, что лишать, как бы, отрывать ребенка от родителей. Ведь дело в том, что ребенок, если он несовершеннолетний, он принадлежит родителям. И только родителям. Почему государство вообще в это вмешивается? Оно не имеет права вмешиваться. Как его зовут?
Смотря в каком случае, если этот родитель, например, ребенка избивает, не кормит, издевается над ним, государство же вмешивается.
Вопрос. Да, мы говорим, это правильно абсолютно, мы говорим, что касается, если нормальная семья, полноценная, если нормальные родители, если ребенок в нормальных условиях живет, это только родители могут в этом случае решать, делать вакцинацию ребенку или нет. Все, тут вообще даже никаких других
так толкований как раз быть и при, не может. Тут как раз и приравнивается отказ от того, чтобы сделать ребенку прививку от какой-нибудь ужасной болезни, приравнивается к тому, что вы ставите его жизнь в опасность.
Нет.
Потенциально в будущем. Ну как нет? Вы делаете так, что этот ребенок может чисто теоретически этой гадостью в будущем заболеть.
Ну хорошо, а если чисто теоретически он откинется после этой прививки, вот мужик перед этим звонил, правильно сказал, нужно обследование провести. Может быть, ему эта прививка противопоказана вообще. Понимаете? Тут двояких, что тогда государство будет делать? Оно возьмет на себя ответственность? Нифига не возьмет. И ты фиг докажешь, что это по вине этой прививки было, он откинулся. Понимаете, в чем дело? Я считаю, что вот пока ребенок несовершеннолетний, он принадлежит только родителям. И если даже с ним что-то, не дай бог, плохое случится, потому что ему не сделали прививки, ну, все, родители лишились ребенка.
А потом вот эпидемия еще среди взрослых людей, вот это, за это кто отвечает потом? Государство же, правильно? Потом, что ему предъявляют претензии государству, если какая-нибудь дрянь вылезет, какая-нибудь мерзкая, старинная, которую вроде уже победили. Уже среди совершеннолетних детей. Да, ну а потом, ну дети-то имеют одну интересную общую особенность, они же вырастают.
И? Ну, вырастают.
И это все ложится на государство, правильно? И у тебя целая толпа. Как это? Потому что это граждане государства. Они несут ответственность. Государство несет за них ответственность. И потом государству бороться с эпидемией той или иной болезни. А не каждому индивидуально с ней бороться.
Эпидемии, да, но мы-то говорим с вами еще раз, несовершеннолетним ребенке.
Так эпидемии, появляются потом от чего? От того, что не привили в нужный момент нужное количество людей от этой болезни, она снова прорвалась, и снова огромное количество людей болеет какой-нибудь дрянью. Это и есть эпидемия.
Но это, ну, правильно, это эпидемия. Но опять же, я еще раз говорю, что это несовершеннолетний ребенок. Государство будет потом отвечать, если с ребенком что-то случится.
Конечно, будет.
Ну как вот он?
Ну, конечно,
как?
Будет. Ну так, да. Ну идите, я не знаю, если, не дай бог, это произошло, суд, шмут и так далее. Только это не происходит этого никогда. Но отговорка это присутствует, да.
Нет,
я потом, считаю, если что... ребенок заболел, не дай бог, все равно говорят, а как так, а идите лечите моего ребенка. А вот вы согласны с теми, кто говорит, что если вы не привились от определенной болезни, там, я не знаю, как, ну, от любой, вдруг вот у вас ребенок заболел этой болезнью, что его государство тогда не должно лечить бесплатно, тогда платите за лечение, потому что вы сами не согласились сделать прививку.
Вот смотрите, вот в советское время детишкам, когда они рождались маленькие, делали обязательные прививки. Там от кори, там еще там от чего-то. У них в книжках это записано всегда. Все вот эти прививки. А вот все, что, понимаете, вот все, что появляется вот сейчас, мне вообще кажется, это не совсем близко к медицине. Тут
Почему?
Какие-то другие вещи.
Почему?
Какие-то другие вещи. Что вот с этим ковидом фигня была, понимаете? Ну, это же явно, это же какой-то террор медицинский был со стороны ВОЗ. Понимаете? Это же вот 100%. Ну, чтобы, ну, это была грипп-инфекция новая, понимаете, которой люди переболели. Вот китайцы
стали там год.
умирать, стали там якобы кучами, когда их там по домам всех рассовали, двери позатыкали, а потом они взбунтовались, все вышли, значит, Си труханул.
Кто вышел? Вы о чем вообще? Ладно, нет, стоп, хорошо, я понял. Да, я отвык, честно, признаюсь, отвык я. 24-й год, я отвык. 4 года прошло. Некоторые вещи не меняются. Ну ладно, я знал, на что иду, в принципе. Я сам выбрал тему. Никто же не отказывается от жизненно важной операции, руководствуясь статистикой неудачных исходов. Или есть такие, пишет Савелий Михайлович. Слушайте, я думаю, что теоретически такие наверняка есть. Теоретически наверняка такие есть. Я думаю, что их чуть меньше, чем людей, которые отказываются от прививок. Ну, я думаю, что они тоже есть. Мы в любом случае упираемся в вопрос, можно ли считать семью, где родители антиваксеры, благополучной. Если бы они были инвалидами с нарушениями умственного развития, мы бы не рассуждали. Но разве быть антиваксером в 21 веке не то же самое, пишет Андрей М. С моей точки зрения, абсолютно то же самое. Вот абсолютно то же самое. Я наблюдаю... Это же, знаете, это что же такое помешательство? Оно всегда вылезает, ты не понимаешь, не ожидаешь его из того места, откуда оно вылезает. А рассадник этих людей — это родительские чаты. И вот меня Бог пока миловал, я в родительских чатах не состою, я туда жену сбагрил. Она, значит, в них сидит, в этих родительских чатах, вот есть в одном. Не, он а ребенок один, чатов 5 уже. Из одного садика. И вот там периодически такая история пролезает. Ну, ты смотришь, с одной стороны... Бывает такое, у кого, конечно, на лице написано «антиваксер». Ну, то есть сразу понятно. Там много чего написано на лице. Там больше, чем у некоторых иноагентов на лицах написано. И при том, что татуировок нет. А бывает, что вроде нормальный человек. И бац, такая шиза лезет. По каким-нибудь вообще непредвиденным вопросам. Не только связанным с прививками. Но здесь дело, видимо, не в 21 веке. Риск заболеть с осложнениями, если не привиться, выше, чем осложнения при самих прививках, пишет абонент. Да, да, ну это вроде как... Вы бы знали. Вот я часто говорю, что у меня бывают красные звоночки. Вы бы знали, сколько у меня здесь сейчас красного на экране. Ёлки-палки. Слушаю вас, здравствуйте.
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 Алло.
Да, я вас слушаю, причем вот очень внимательно, вы даже не представляете, как.
Смотрите, как я вот к этому отношусь, да, у меня у дочери сделаны все прививки. Я, безусловно, считаю, что прививка – это вещь очень важная и нужная. И единственное, что, смотрите, вот я все прививки делаю не в районной поликлинике, потому что меня не устраивает государственный подход к вакцинации.
А чем не устраивает?
Смотрите, у прививки у каждой есть противопоказания. У ребенка, ну, скажем так, я не буду сейчас углубляться в детали, но достаточно у меня знакомых, у которых у детей были осложнения после прививки, потому что есть противопоказания. Ребенка надо внимательно обследовать. Видите ли, дело в том, что у нас на самом деле, если врач например, не обследуют ребенка, сделают прививку, ребенок получит осложнение, за это, правда, никто не отвечает. Ни в кой суд никто не идет, потому что родителям не время по судам бегать, им надо ребенка спасать. Осложнения бывают достаточно серьезные. Если бы у нас была разработана какая-то схема, по которой, либо ответственность повышена врача, который дает добро на эту прививку, он отвечает за это, что у ребенка нет противопоказаний, все отлично можно делать. Либо еще что-то такое. Но вот в том виде, в котором это сейчас существует, это не очень правильно. Хотя я согласна с тем, что непривитые дети могут и должны, наверное, не ходить в школу, в сад и так далее, потому что это несет себе дополнительный риск. Но сам способ, как делается вакцинация, как несется за нее ответственность врачом, должна быть изменена. Тогда все, наверное, будет здорово.
Угу. Ладно, хорошо. Такой вот интересный, своеобразный подход, но интересный. Боитесь идти в платную, какие проблемы? Никто не запрещает. Как я понял, это ровно этот подход сейчас и был. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алиса, стоп. Алло, здравствуйте.
Да, все, Алиса молчит?
Да, я вас через Алису слушаю.
Да, все, да. Понял.
Извините.
Слушаю вас, Убер-анархист.
Которое нельзя произносить, да, Убер-анархист. Смотрите, все вообще офигительно, я прям кайфую. Просто для справки. Пункт первый. Согласно заключению ВОЗ по анализу 3 лет эпидемии, страна, в которой была самая низкая избыточная смертность, это Швеция. Страна, в которой не было принудительной вакцинации, идиотских локдаунов, идиотских законов, вот этих масок и вот этого всего. Это официальное заключение ВОЗ. Вот. Пункт второй. Третья стадия испытаний по спутнику ВИ должна была завершиться 2 года назад. И она не завершилась, она провалилась. В результате у нас вся страна проколота препаратом, по которому третья стадия не состоялась. Просто не состоялась. И теперь у нас страна, проколотая непонятно чем, говорит, что надо лишать родительских прав людей, которые не хотят вакцинировать своих детей.
Смотрите, во-первых, с вами тут прям несколько сразу человек не согласны, вас в вранье обвиняют. И про Швецию, и про спутник ВИ. Я, честно, вот я вообще 24-й год для меня тут, я как заново вот, и во всей теме. Но вот, да. Я не следил, но речь-то идет не про спутник ВИ. И не про ковид. Речь идет про все прививки. Детей не от ковида прививают, правильно?
Ковид это была вот вся показательность нашей теории эволюции про прививки, про их функциональность, крутость, нужность и все такое. Это самый показательный этап. И мы прожили эти 3 года, прокололись не пойми чем, а теперь сами себе рассказываем. Найдите мне официальный отчет по третьей стадии, его не существует. В официальных документах Минздрава переносили дату окончания третьей стадии.
Но мы же сейчас с вами не про ковид. Детей от ковида не прививают, спутник ВИ детям не колят.
Еще раз, все, что колется детям, тоже не такая же неоднозначная вещь. А-а-а. Мы поняли, что ученые по факту стали пиарщиками и журналистами. Они рассказывают сначала, что нам надо прервать цепочки заражений, поэтому все должны проколоться. Потом выясняется, что все прокололись, цепочки не прерываются и все заражаются. Тогда они говорят, вы не будете умирать за то. Выясняется, что умирают. У нас статистика по заболеваемости от ковида проколотых и смертности проколотых засекречена. Потому что, понимаете, у нас вместо ученых был пиар 3 года. Просто ходили с канала на канал, рассказывали, как все офигительно. И вы теперь хотите лишать людей родительских прав?
Я нет.
Кавка и прям не дожил до такой красоты.
Но кто-то хочет. Да, но тут вернули чувака в его тему. Теперь не замолчит, пишет Стаслок. Спасибо, Убер-анархист. Закрывайте тему, клиника, пишет Вадим. А вот интересное сообщение. Антиваксер равно либераст, пишет Серхио. Вот, кстати говоря, нет, Серхио. Это уникальный случай. Вот все, что касается прививок, эта история уникальная. В ней каждый сходит с ума по-своему. Есть огромная куча людей, суперскрепных слоняр, которые, как только заходит речь про прививки, оказываются шизиками. И точно так же и среди, значит, в либеральном лагере. И главное, на всех языках мира также. Это уникальная в этом смысле тема. Она политически не окрашена очень часто бывает. Она идет в параллель. Это такое тоже интересное достаточно наблюдение. Билла Гейтс пора упомянуть, пишет Виталий Филий. Ну, я вам так скажу, я прям не ожидал, что... Я забыл, как это хорошо. Какая-то бомбическая тема. Сколько всего выплывает сразу, а, по поводу всех этих прививок. А так, конечно, ну, что я могу сказать? Ну, лишать, конечно, родительских прав. Надо срочно всех лишить родительских прав по-другому никак. Правильно, объясните, зачем детям прививки от ковида, когда у них есть... Тимус, что бы то ни было, до 14 лет защищающих от вирусов, никто, мать честь, и человеческий организм не знает. Да при чем здесь прививка от ковида? Речь о ковиде не идет. Как вам насчет, как вам полиомиелит, например? И от него прививка. Полиомиелит, классная штука. Вам нравится полиомиелит? Как болезнь? Или не особо? Мы давайте про эти болезни будем говорить. Речь не идет о ковиде. Никто не прививает детей от ковида, успокойтесь. А по поводу спутника Ви... Тоже вам вот такое маленькое наблюдение. А вы вообще заценили, как спутник Ви и что-то знал в свое время? Вот он ведь не стал спутником X, спутником B, да? Он стал спутником V. И никак иначе. Жалко, конечно, что не спутником Z, да? Но спутник В тоже пойдет. Что-то знали, блин. Что-то знали. Это, походу, где-то рептилоиды закопаны вот в этом во всем. Надо будет покопаться. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:35 в Москве, сегодня 22 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на канале на YouTube. Называется он «Говорит Москва». Заходим туда, подписываемся на канал, ставим лайки и залетаем в чат. Также идет трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Латиницей в одно слово. «Гамалея, идущие на прививки, приветствует тебя», пишет Виталий Фили. «Все от того, что мало информации и статистики о применении и влиянии используемых прививок, в том числе детских, данные скрываются... Форм лобби, но я за прививки, но чтобы форм, это, наверное, фармацевтическая, фарм лобби, да, форм, ну ладно, хорошо, я не знаю, это вы имели в виду или нет, но подозреваю, что это, но чтобы вся статистика была доступна, лишать прав за прививки, конечно, чушь, другие методы надо искать, может, наоборот, доплачивать тем, кто не хочет делать прививки, но тогда у нас все будут не хотеть, чтобы им доплатили». Я, честно говоря, тогда тоже передумаю, если уж бабки раздают, что мне взять, тогда всем раздайте. Может, наоборот тогда, или приплачивать тем, кто хочет, имеется в виду. Вот если ты хочешь ставить прививки, тебе за каждую прививку соточка, да, плюс 100 рублей. Кремль благодарит тебя за поставленную прививку. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, Алексей, Москва.
Здравствуйте, Алексей.
Я хотел такой пример привести из жизни для тех, кто против вакцин. Вот я по долгу службы жил в Азербайджане по работе.
Угу.
И там в 90-е был провал с прививками от полиомиелита.
Угу.
Вот в настоящий момент там очень большое количество людей... Взрослый, ну, как бы уже взрослого получается, население в районе, ну, дети 90, скажем так, там
да.
Последствиями живут от полиомиелита. Там просто на каждом углу они. Это первое. Второй момент. Открою секрет, я около медицины работаю, скажем так.
Mm-hmm.
Открою секрет, что прививку нам всем делали раньше в свое время, ну, наверное, до 90-х, может, даже и позже. Прививку делали живую, то есть живой вирус вводили в организм.
Uh-huh.
В настоящий момент детям делают прививку мертвым вирусом. Соответственно, те, кто сама прививка по себе безопасна. Да, у некоторых бывают риски, последствия, но ребенок, если будет не привит, мы с вами, привитые живой, живым вирусом, мы гораздо опаснее для этого контингента людей, которые не привиты вообще. Uh-huh. Это чтобы родители понимали, что они сами могут нести опасность для своего ребенка. И вот я, к примеру, сам участвую, ну, сейчас ковид разотронул, я понимаю, что передача не про ковид, я участвовал в исследовании вообще в группе.
Да.
Мне была введена вакцина. Да, я покачевряжился 2 дня, но жив-здоров. У меня после этого было очень большое количество антител. Конечно, антивакцинатор скажет, что это обман, и все меня обманули. Вот. Но я, на самом деле, рекомендую прививаться. Я вот до 30 лет не прививался прививкой от гриппа никогда. Но каждый февраль я болел. И вот после 30 я начал прививаться. Я теперь вообще зимой не болею гриппом. Просто банальным гриппом не болею.
Mm-hmm.
Как бы вот личный опыт и рассуждение.
Mm-hmm.
И
ладно.
Я еще против тех врачей, да, что есть врачи, вот это я точно за, лишать лицензии на медицинскую деятельность врачей, которые пропагандируют движение антивакцинов.
А, ну я, это
я,
да.
Так,
это...
Я таких врачей знаю, если честно, и мне даже как бы, ну...
Это вот, да, это меня всегда забавляло. Это, да, сапожник, который босиком ходит, вот что-то типа того. Да, лови, вот, пожалуйста, вам и фармлобби, да, 506-й пишет, прилетело. Хорошо, ладно. А я после прививки спутником перестал храпеть. Правда, хватило на 3 месяца. Это помехами сбивало просто, настраивало антенну. На телеканал «Россия», на весь холдинг ВГТРК. У вас в этот момент вы поэтому не это. Да? Не храпели. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
О. Алло, Георгий, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
У меня прям вот эту тему подняли. У меня прям вьетнамские флешбеки. Дело в том, что я ветеран,
не говорите,
битвы,
да.
За АКДС. Ветеран битвы за АКДС несколько лет назад. Если знаете, что это такое АКДС. Ну, это 4 компонента, от 4 болезней достаточно жесткая прививка в самом начале жизни.
Угу.
У меня в семье просто треснул мир напополам. Я был за, жена против. Против меня были все силы зла, возглавляемые тещей. В общем, то есть стоило куча нервов это все. Мы переругались там все.
Угу.
Ну, в конце концов, ну, я горжусь, я победил.
Да приводит с вами силы.
Да. Если бы у меня в руке был аргумент от государства,
да.
Ну, конечно, лишение прав – это бумаж.
Ага.
Но, типа, нас не возьмут в садик. А если, не дай бог, мы попадем в больницу, мы будем в чумном бараке.
Uh-huh.
А если вот это... А если мы будем оплачивать полис медицинский? А если еще что-то? Если бы государство мне помогло в этот момент... Врачи говорили, да, ну вообще-то надо, конечно, делать. Ну, вы сами как-то решаете уже. То есть со стороны врачей у меня особой поддержки не было. То есть было бы все, мне кажется, гораздо проще. Меньше нервов, меньше конфликтов. Вот такая вот у меня
история. Да, но, слушайте, это...
Огненные буквы до сих пор в глазах эти АКДС. Настолько все было жестко.
Ужас, ужас. Спасибо, Денис. Но я вообще в этом смысле с Денисом согласен. А нужен вот... Дайте аргумент в руку. Зачем государство нянчится с этими людьми? Государство должно выбрать выгодное для него направление. Если для государства выгодно, чтобы люди делали прививки, все, значит, выбрали это направление. Всем, кто отказывается делать прививки, делаем жизнь чуть сложнее. Вот все, что зависит от государства. Садики вполне подходят. Пожалуйста, нет, забирать детей, это понятно, это перегиб, это суперутрирование, это вот, да, это сразу ушли куда-то в абсурд. Ну, правда, она чуть раньше. И дальше, ну, значит, это еще нежно, в садики-то не брать. Идите вон в частные садики, пускай они организуют свои эти частные садики, это дорогое удовольствие, пускай там вот все шизы собираются со своими, значит, своих детей туда отдают, это раз. Два, на мой взгляд, государство должно Уже с этими взрослыми уже ты ничего не сделаешь, скорее всего. Вот их очень тяжело переубедить, этих взрослых, которые оттемяшили себе в голову что-то, какую-то чушь, связанную с прививками, на уровне сектантства. И они будут на этом стоять. У них есть свои лидеры, свои верховные жрицы и жрецы, значит, в этом во всем движении. С ними работать тяжело. Давайте начнем работать с самими детьми. Почему бы в школах нормально не объяснять в рамках школьной программы, не объяснять, что такое прививки, от каких они бывают болезней, как раньше умирало человечество от тех или иных болезней, как оно перестало от них умирать с тех пор, как научились от этих болезней прививать. И тогда у вас на выходе определенный процент этих людей, не все, понятно, но определенный процент этих людей, он отпадет. Это же образование называется. Ну, давайте, значит, будем включать это в программу образования. Я не помню, чтобы в школе об этом рассказывали. Я помню, что в школе делали эти прививки, и дети, как любые дети, не хотели их делать, потому что это укольчик. И все давай звонили мамам своим и говорили, давай, пожалуйста, пожалуйста, отмажь меня от прививки. Я тоже был среди этих детей, меня никогда не отмазывали ни от каких прививок, поэтому я весь проколотый все время ходил. Да? Трубку не брали, просто говорит, да, и все. Да, номер неправильный давал изначально. Не, ладно, это что, это шутка. Слушаю вас, здравствуйте.
Слушайте, Георгий, ну спасибо, что вывели.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте.
Да. Я вегетарианец с 14 года. Я мясо не ем уже сколько лет.
Да, понял.
Ну, было дело, матушка меня покармливала мяском, но после этого у меня сопли начинались течь.
Ага.
Вот я поем мясо с хлебом, макарошечки с котлеточкой, и после этого у меня сопли текут. А если я еще поем, еще немножко поем, то у меня начинает температура подниматься в тело. А вот как я тут перестаю есть мясо с хлебом, у меня здоровье уже, как сказать, звериное.
Да.
Понимаете? И вот этот несчастный грипп, переходящий в ковид, это вот как раз есть вот это соединение мяса с хлебом. А как это? Кашу без этого, без котлетки есть, правда?
Ага.
И вот в этом заключается вся проблема, в том, что ковид и прочий грипп – это следствие употребления мяса с кашей, с белки с углеводами. Разделите белки отдельно, углеводы отдельно, и у вас перестанет сопли течь, перестанет быть температура, перестанет вычихать и кашать.
Ага.
И у вас не будет раз в месяц, как это сказать, неделю на болезнь. Вот проверьте.
Я правильно понимаю, что самое вредное блюдо, с вашей точки зрения, это пельмени?
Это не вредно, это бесполезно. Оно, понимаете, у нас другого выхода нет в нашей несчастной стране. Если мы не будем есть вот такую пищу, то что? Вот я не ем пельмени, потому что я не хочу их есть, потому что я не хочу, чтобы у меня сопли
текут. Ну, сопли текут, понятно. Это не самые вкусные пельмени с соплями. Это я понимаю. Я бы тоже такие, наверное, есть.
Вы понимаете, и вот,
да.
И вот это вся ловушка из-за того, что нам... У нас здесь выходное положение. Кто становится вегетарианцем? Вы вегетарианцев уважаете, Георгий?
Я? Честно вам?
Да. Вот прям как на духу. Как человек человеку.
Нет. Если честно, нет. Мне все равно. Мне все равно.
Вегетарианцы самые добрые люди в этом мире. Они не хотят смерти всего живому.
Так вы смерти живому не хотите? Или вы
не хотите
с соплями в котлеты
плевать? Я не хочу быть потребителем мяса.
Да.
Потому что мясо – это часть тела. Mm-hmm. И мы, получается, такие, в кавычках, мясоеды-людоеды. Потому что человек...
Не, ну, знаете, мясо, если оно... так поставить вопрос, я, наверное, человека бы тоже есть не хотел.
Вот понимаете, а вас заставляют это есть, потому что...
Человека?
Это модно. Нет, вообще мясо. Mm-hmm. Само по себе мясо.
Mm-hmm.
Не говоря о том, что человек или корова. Понимаешь,
вы, получается, тоже, не любите тоже... мясо?
Что?
Вы мясо не любите.
Я его не хочу есть, потому что не хочу есть себе подобное.
А как к лошадям относитесь? Кони? Вам нравятся кони?
Вы понимаете, что такое мясо животного?
Не, я понял, мясо вы не любите, а кони? Вам нравятся кони?
Вы сейчас меня пытаетесь под дурочку со мной, Георгий.
Нет, я серьезно.
Мясо животного. Это...
Или кони тоже лохи?
Вот понимаете, вот под эту под дурочку, это ваш хитрый план?
Нет.
Зря так делать,
а как вам Кубань?
Кто?
Кубань. Ну, я просто вот слушаю вас, думаю, получается, кони лохи, мясо дрянь, правильно? Мы болеем за Кубань, получается? Кубань, Краснодар. А? Вот она получилась, кричалка. Он гениален, мясной насморк, золотую педаль за фантазию. Я, у меня, ну согласитесь, во-первых, оно сошлось очень много, да? Вот здесь вот прямо такая картина, раз, и наложилось одно на другое, у нас все совпало. Это значит, первое. Второе, ну, это было неповторимо. Это было неповторимо. Бывают великие абсолютно звонки. Вот это было оно. Это он добрый, который сам придумал пять колес, а потом ругается. Да, это он. Ну, слушайте, человеку хочется сказать стейка бы тебе, да бургера. Да? Вспоминает все время друг мой, который с вегетарианкой пошел на свидание и в бургерную ее отвел первым делом. Да, вот прям полный привод. Да, ладно, хорошо. Слушайте, Ларчик потрясающий. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Смотрите, вы договорились до того, что, значит, подойти к невешаемым, это правильно. А по поводу детских садов и школ, я вам так скажу, вот у меня внизу во дворе детская площадка, там футбол дети играют. Уверяю вас, на день вижу 100 раз, эту бутылку с колой или с чем там у них, я не знаю, с этим, с добрым напитком, они пьют все по очереди из этой бутылки, постоянно.
Uh-huh.
Так что это что касается ребят, которые повзрослели, а маленьких, детская площадка, там ходят мамы и ходят эти, такие не мамы, а которые с детьми, это как они называются, нянечки, да?
Угу. Ну, наверное,
ребенок,
да,
выплевывает эту сотку, она ее поднимает с пола, обливает водичкой, берет в рот и засовывает опять ребенку.
Тоже сначала себе в рот она кладет это? Или...
Нет, она сначала обмывает этот самый, водичкой, потом обливает ребенку в рот.
Да, все, понял. Дает в рот ребенку сразу, так себе не кладет.
А решение этой проблемы простое. У меня сын работает за рубежом. Родился внук, и мама поехала к внуку. Вот он просил, значит, то, что врач у них, как называется, домашний врач, сказал, вот мама, бабушка должна быть привита от этого, от этого, от этого, от этого. То есть у них очень хорошо промыли мозги ребятам насчет прививок, и нам надо делать то же самое.
Uh-huh.
То есть вот эти все запреты, там всякие наложения, это не работает. Работает вот это вот убеждение. Они вот в недружественных странах стойко на этом стоят. Это работает. Нам надо брать пример и делать то же самое. Вот на
хорошо. Такое глубокое убеждение. Ладно, понял. Нет, не понял, ладно. Наврал, не понял. Я на бутылке с колой, честно, вот прям совсем отвалился. И на том, как воспитательница сначала сама пожует, потом ребенку отдает. Вот этот момент тоже меня немножко подломил. Но быстро поднятое не считается упавшим. Да, это правда. Это еще у меня мой младший брат учил этой премудрости. Он говорил, быстро поднятое не считается упасим. И вот, да. С тех пор эта мудрость, она со мной навсегда. А по поводу бутылки колы, добрый напиток, который они там все на футболе пьют. Я помню, что в мое время никто не пил колу на футболе. У нас был один шланг, знаете, вот, и мы как, значит, как скот на водопой. У нас был этот один шланг, и мы из-за этого шланга, это еще когда был шланг, а иногда был просто вот этот кран, который, нет, не вода из-под крана, она из-под крана, но она вот такая промышленная какая-то штука. Раз, клапан, нам открывали, да, хорошо, не гидрант. И вот оттуда воду пили. И тоже все. Что только у меня дети с пола не жрали, пишет Маляр. Тоже правда. Так, в общем, Войковскую переименовать в Корниловскую мавзолей, перевести на обеспечение из средств Зюганова, а памятник держи Женскому должен стать фонтаном. Да, в общем, честно говоря, вы правы. В общем, вот именно это. Ладно, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Да, Леонид, Москва. Знаете, я на самом деле, меня заинтересовало ваше вступление товарища по прививкам,
uh-huh.
его собственный опыт и тому подобное. У меня тоже опыт есть негативный, позитивный, я его исследовал, этот опыт. И пришел к выводу, что, конечно, прививки это, ну, в общем-то, это и задумка блага, и многих болезней мы избежали благодаря прививкам только, наверное, да. Но есть такая вещь, что не всем можно делать действительно прививки. И вот, к сожалению, наши врачи, которые всех гонят подряд, это, конечно, очень плохо, потому что, ну, у меня самого ребенок инвалид, и как бы триггером стала именно прививка. Даже врачи признали, что действительно по неврологии, ну, тяжелые роды, Надо было с ним, за ним проследить и не слать его на все прививки. Кроме того, прививка АКДС, которую тут тоже товарищ рекламировал, одна из тяжелейших прививок, ну, вообще ее как бы не очень рекомендуют делать именно в таком виде. Лучше делать, конечно, монопрививки, они легче для организма, и если люди как бы все, как бы подозрение есть, что ребенок не совсем здоров, то лучше делать монопрививки, это гораздо, ну, как бы, это такая же прививка, как и все остальные, просто, ну, реально для организма легче. Вот и все.
Да.
И, наверное, я просто как бы сталкивался с такими антипрививочниками, что это вообще, насколько они агрессивны, это кошмар.
Ну вот, вот в этом и разница между вот вами, вашим звонком, и этими людьми. Вот вы абсолютно адекватно рассуждаете, абсолютно адекватно говорите, выражаете свою мысль, а антипрививочники, вы там ее до меня донесли. Я полностью с вами согласен по поводу того, что, наверное, не все, можно там к определенным прививкам, можно их там не делать агрессивные, если есть подозрения, ребенок, вот тут со мной все согласны. Вот люди пишут, наконец-то здравый подход. Вот оно чувствуется, да, сразу, здравый подход. А бывает, нельзя мясо с кашей и чем там еще, и с хлебом, потому что сопли. Да, поэтому я вот вегетарианец, ты меня уважаешь или не уважаешь. Вот бывает и так. Да, ладно. А где около вашей 110-й школы, там... кран с водой, меня спрашивают. Это не там, это Олег спрашивает, аж стало интересно. Это не около 110-й школы, это около станции метро Краснопресненская. Вот там, кстати, я не уверен, что он уже сейчас есть. Там все так цивильно стало нынче на стадионе Красная Пресня. А тогда был. Он, знаете, был зачем? Он был за... таким ящиком каким-то гигантским, не ящиком, как контейнером. Там синий контейнер стоял, в нем была оборудована раздевалка. И вот за ней был тот самый кран. И там все пили. А, кстати, в раздевалке никто не переодевался. Вот такой тоже забавный нюанс. Бывает же, а? Помнишь, да? Это на трибунах, да, все переодевались. Российский футбол, что с него взять? Я думаю, что, честно говоря, в российской премьер-лиге также переодеваются на трибунах. А все равно там никого нет. Чего бы не переодеться. Ну, молоко с мясом точно нельзя, пишет 506-й. Да, наверное, это я вам тоже не буду советовать. Вообще, Кока-Кола содержит в себе много нехорошей химии. Это я оставлю на завтра, пожалуй. Конечно, покупайте мою авторскую книгу «Стремянка в подземелье», вступайте в закрытый телеграм-канал, не злите гусей, пишет Виталий Фили. Вы лучше подписывайтесь на наш телеграм-канал, он называется «Радио говорит МСК», латиница в одно слово. На меня тоже можете подписаться. «Баян в здании» называется мой телеграм-канал. Что-то давно мы про него не говорили. Они все открытые, ничего закрытого в них нет. Так, проблема в том, что люди разные, и что полезно одному, другому смерть. Конечно, статистически прививки полезны для популяции, но есть существенное количество тех, кому это вредно. Поэтому антиваксеры имеют поддержку. Задача не в поощрении или наказании, а в выявлении тех, кто это реально может... кому это реально может повредить, пишет Карен. Я согласен с вами, Карен, да? Ну вот еще раз, да, статистически прививки полезны для популяции. И так вот бывает, что я полностью, вот я с вами согласен, вот с вашей точки зрения, что там надо как-то по выявлению, не выявлению, реально кому-то это может повредить, это все правда. Это действительно так. И про статистику и полезности прививок, это тоже правда. Но почему-то каждый раз, когда заходит речь о прививках, и всплывают вот эти люди. У меня до сих пор есть 3-4 человека, которые на протяжении последнего часа беспрерывно мне звонят, они уже забаненные, эти люди. То есть их уже была причина их забанить когда-то. Скорее всего, потому что там свистит чердак. Скорее всего. Не у некоторых написано, например, сумасшедшая может ругнуться. Внимание. И два смайлика. Динамит и нож. И этот человек забаненный. И вот этот человек звонит мне на протяжении последнего часа. И вот почему-то каждый раз, когда вылезает антипрививочник, там рядом где-то динамит и нож. И сопли. Прям вам в кашу с вашей котлеткой. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Как повелось». Прощаюсь, до завтра. Всем счастливо.